Стороны вооруженного конфликта в Южном Судане готовятся к новому раунду мирных переговоров, намеченному на 7 февраля. Гражданская война в этой стране заставила уже 860 тысяч человек покинуть свои дома. Тысячи людей погибли. А в воскресенье 2 февраля координатор по гуманитарным вопросам в Южном Судане Тоби Ланзер сообщил, что почти 4 миллионам человек не хватает еды. Вооруженное противостояние в стране продолжается вопреки подписанному ранее соглашению о прекращении огня. Почему стороны не соблюдают достигнутые договоренности и насколько велики шансы на разрешение конфликта в Южном Судане, я расспросила руководителя группы по изучению проблем мира и конфликтов Института мировой экономики и международных отношений Екатерину Степанову.
Во-первых, это не соглашение о мире, конечно, да? Это после вот 5 недель переговоров. Это соглашение всего лишь, в общем, о перемирии. Причем первое соглашение после вот месяца вооруженных действий, оно, конечно, хрупкое. Было понятно, что оно вот в полной мере, прямо с момента подписания, соблюдаться не будет. Есть масса факторов, которые вообще будут затруднять, да, мирный процесс и в дальнейшем. Но мое мнение, что в долгосрочном плане, вообще-то говоря, именно по Южному Судану, мирный процесс имеет гораздо больше шансов, чем, может быть, по любой другой стране Африки. Южный Судан, мы знаем, самая молодая в мире страна, такая страна-ребенок, да, которая, собственно, независимость только вот приобрела, ну, чуть более 2 лет назад, в 2011 году. До этого вела с начала 60-х годов, там, более 40 лет войну за независимость вел Южный Судан, вот, собственно, Судана, да, против Хартума с некоторыми перерывами. В ходе вот этой войны сложилось Суданское национально-освободительное движение, армия. То есть надо понимать, что после обретения независимости Южного Судана, вот вся правящая элита страны, да, все правительство, это бывшие повстанцы. Да, там вообще никого другого нет, кроме них. И, собственно, кризис, который перешел в вооруженную форму, да, 2 года спустя после обретения Суданом Южной независимости, это политические разборки, начиналось как вот политические разборки между, собственно, внутри правящей партии. Спровоцированы они были несколько ранее, вот запустил механизм, собственно, сам президент Сальва Кир, который в июле уволил правительство страны, включая своего давнего соперника, вице-президента Рика Мачара. То есть, в общем, такой толчок к кризису, это была растущая авторитарная тенденция со стороны президента, страны Кира. Вот на этом фоне 14 декабря произошли столкновения в Джубе, в столице. И, собственно, вот это политическое столкновение, да, дрязга, она переросла в вооруженный конфликт. И вот последний месяц он идет, причем повстанцы, они их основные базы на севере, они захватили районы нефтедобычи на севере страны. Соответственно, в стороне правительственных сил вмешалась по их просьбе Уганда, формирование определенное. Но самое, конечно, неприятное, что начал вот этот конфликт, который это, в общем-то, столкновение фракций правящего движения, что, в общем, ничего особенного в этом для стран, вот только что обретших независимость, для новых государств, когда еще все не утряслось, институты не построены или они еще очень слабы государственные, это вот борьба за власть,
это вполне нормальное явление. Да, Екатерина Андреевна, простите, ради бога, можно я вас прерву, потому что просто действительно и в ООН звучат мнения о том, что это не вполне этнический конфликт, как это пытаются часто представить.
Да, вот об этом и речь.
Динка против Нуэр.
Основа конфликта – политические дрязги, совершенно верно вы говорите. Хотя, конечно, опасность-то как раз в том, что вот эти противоречия, собственно говоря, между двумя крупными составными частями бывшего вот этого движения, которая теперь правящая партия, национально-освободительное движение Судана, наложилась на уже существовавшие этноплеменные противоречия. Они там существовали всегда. То есть я бы тут не утрировала этот этнический фактор, хотя, конечно, вот, к сожалению, опасность основная, вот, и фактор, кстати, затрудняющий, если мы вернемся к соглашению о перемирии, это вот как раз то, что вот это просто политическая борьба за власть между фракциями в одном государстве грозит вылиться все-таки в противостояние с более отчетливым этническим, ну, этноплеменным, скажем, компонентом. Слава богу, тут нет сектарного, да, конфессионального компонента, который мы имеем в соседней Центральноафриканской республике. Да. Тем не менее, все-таки очень обострено вот это противостояние. Оно короткое было, да, вот, то есть всему месяц ему, но там, в общем, несколько тысяч убитых. это по самым консервативным оценкам. Очень много беженцев. И обращу ваше внимание на очень неприятный факт. Он неприятен, конечно, в контексте вот реализации соглашения о перемирии, в том, что ухудшились отношения между ООН и, собственно, правительством, да, вот с Сальва Киром лично, да, потому что в потоке беженцев, внутренне перемещенных лиц, они, естественно, ищут убежище, искали, куда им деваться, да. Наилучшее убежище – это вот рядом все-таки с какими-то базами, лагерями ООН, да, в том числе вот в Бор, это большой город, это столица штата Джанглей. Конечно, он не может людям, так сказать, отказать в защите, естественно, власти обвинили он в том, что чуть ли не на стороне повстанцев выступает. Но, знаете, я бы хотела вот пару слов все-таки более в оптимистичном направлении.
Да, потому что я помню, вы в самом начале сказали,
что да, конечно, вы достаточно оптимистично уже понятно, вот на, даже на базе этого очень краткого нашего с вами обзора, что, конечно, перспектива сползания в гражданскую войну, такую длительную, она сохраняется. Но следует, надо понимать, что там все-таки три мощных фактора, взаимосвязанных, которые в долгосрочном плане все-таки, на мой взгляд, создадут благоприятные условия для мирного процесса.
Так, и что это за факторы? И
прежде всего, нефть. 98% вообще доходов. Это нефтяное государство, да, Южный Судан. 98% доходов вообще этой страны от нефти. Да, но надо понимать, что эти доходы, они откуда-то приходят. Зависит доход, в том числе правящих элит, от сотрудничества с странами региона и с международным сообществом. Тем более, что основной покупатель нефти южносуданской, еще и член Совета Безопасности ООН, да, Китай, 2/3 нефти идут туда. Другой основной игрок, крупнейший, внерегиональный в этом регионе, это США. И они тоже чрезвычайно заинтересованы в мирном процессе, не столько там из-за нефти, по своим причинам. Они в свое время поддержали вот движение к независимости Южного Судана. Но главное, что вот из-за того, что Южный Судан не имеет выходов, да, мы знаем, ни к морям, никуда, им нужно транспортировать эту нефть, без этого она не имеет смысла. Соответственно, он очень сильно зависит от хороших отношений с международным сообществом в целом, в лице ООН, да, в том числе,
да, и с соседями. Да.
И вот это мощнейший рычаг давления. То, что мы месяц спустя всего все-таки удалось заставить эти стороны даже вот просто сесть, какое-то первичное соглашение подписать, уже говорит о том, что рычаги давления есть. Причем ситуация уникальная для Африки. Китай заинтересован в бесперебойных поставках нефти, крайне заинтересован. Они еще, знаете, нервничают, вспоминая ливийский опыт, где они очень сильно вложились в Ливию, в нефтяную инфраструктуру, а потом, видите, страна фактически там распалась. Вот, то есть Китай крайне заинтересован именно по политэкономическим таким, геоэкономическим причинам. Вот, США заинтересованы по своим причинам, с точки зрения влияния в регионе. Их роль там в нефтяном секторе, она минимальна. Вот, но они заинтересованы в том, чтобы, так сказать, не упасть в грязь лицом и все-таки наладить там какой-то элемент стабильности. То есть редчайший случай, когда две державы, которые в основном соперничают в регионе, в данном случае их интересы совпадают вот по тактическим соображениям. И кроме того, страны региона, вот соседи, даже бывший противник, собственно, Судан, да, Хартум, вот он сейчас в таком положении, что он потерял свои основные нефтеносные области, они оказались в Южном Судане, они находятся в Южном Судане. Да, он находится под санкциями США,
да,
с 1997 года, Судан. И поэтому он крайне заинтересован в бесперебойных платежах за транзит нефти через свою территорию. Сейчас единственный нефтепровод, да, все идет через Судан. Транзит южно-суданской нефти идет через Судан.
Екатерина Степанова из Института мировой экономики и международных отношений.